Добрый день, меня зовут Егор Яковлев, и сегодня мы продолжим отвечать на вопросы по итогам моего предшествующего цикла «Настоящая игра престолов». Очень важный вопрос, который я сегодня хотел бы затронуть, поступил от школьника. В дискуссии со своим учителем он отстаивал ту точку зрения, что Владимир Ильич не был ни немецким, ни английским шпионом, а учитель истории ответил ему, что он был американским шпионом и вывозил золото в банки Соединенных Штатов Америки. Дискуссия закончилась тем, что ученик получил ссылку на статью Валентина Юрьевича Катасонова, доктора экономических наук, в которой, в свою очередь, была ссылка на писателя Игоря Бунича. Кто такой Игорь Бунич? Игорь Бунич – это писатель, диссидент, автор огромного числа научно-популярных книг, которые выходили преимущественно в годы перестройки и первое постсоветское десятилетие. Самой знаменитой его книгой является произведение под названием «Золото партии». И разрабатывал Бунич в основном тему о том, как плохо жилось в Советском Союзе. Он является, в частности, автором знаменитейшей фальшивки под названием «Письмо Гитлера Сталину», которое Иосиф Виссарионович якобы получил накануне немецкого вторжения, в котором Гитлер лично уверял Сталина, что он не нападет. И именно поэтому Сталин ему поверил и ничего не предпринимал. Значит, перед нами 100-процентная фальшивка, которая неоднократно была разоблачена, не имеет никаких связей с подлинными архивными документами, однако, тем не менее, продолжает цитироваться в разного рода современной публицистике. И вот, к сожалению, в статье Катасонова присутствует ссылка на этого автора, который пишет нам следующее. Давайте почитаем. Бунич якобы цитирует Владимира Ленина, его записку товарищам Уншлихту и Бокию. «Это безобразие, а не работа. Так работать нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немедленно найдите, если потребуется, вместе с Наркомфином и товарищем Баша утечку. Ввиду секретности бумаги, прошу немедленно мне вернуть ее вместе с прилагаемым и вашим мнением». Пред Совета народных комиссаров Ленин. Далее Бунич уверяет, что прилагаемым была вырезка из газеты «Нью-Йорк Таймс», сделанным лично Лениным, судя по почерку, переводом. И вот в этой вырезке было написано: «Целью рабочих лидеров большевистской России, видимо, является маниакальное желание стать вторыми Гарун-аль-Рашидами, с той лишь разницей, что легендарный калиф держал свои сокровища в подвалах принадлежащего ему дворца в Багдаде, в то время как большевики, напротив, предпочитают хранить свои богатства в банках Европы и Америки. Только за минувший год, как нам стало известно, насчет большевистских лидеров поступило – от Троцкого 11 миллионов долларов в один только банк США и 90 миллионов швейцарских франков в швейцарский банк. От Зиновьева 80 миллионов швейцарских франков в швейцарский банк. От Урицкого 85 миллионов швейцарских франков в швейцарский банк. От Дзержинского 80 миллионов швейцарских франков. От Ганецкого 60 миллионов швейцарских франков и 10 миллионов долларов США. И от Ленина 75 миллионов швейцарских франков». Владимир Ильич здесь почему-то не на первом месте. Своим товарищам позволяет воровать больше, чем, так сказать, берет себе сам. Он самым большим стяжателем среди большевиков, судя по всему, был Моисей Урицкий. Вот смотрите, 85 миллионов отхватил, а Ленин всего 75. «Кажется, говорится дальше в вырезке, что мировую революцию правильнее было бы назвать мировой финансовой революцией, вся идея которой заключается в том, чтобы собрать на лицевых счетах двух десятков человек все деньги мира. Из всего этого мы, однако, делаем скверный вывод о том, что швейцарский банк все-таки выглядел с точки зрения большевиков гораздо более надежным, нежели американские банки. Даже покойный Урицкий продолжает держать свои деньги там». Покойный Урицкий, да. «Не следует ли из этого, что нам необходимо пересмотреть свою финансовую политику под углом ее большей федерализации?» Пока не будем все это комментировать и прочитаем следующую заметку, которую приводит Бунич. Ленин теряет терпение и 19 августа шлет Уншлихту следующее послание. Совершенно секретно. Товарищ Уншлихт, прошу вас поручить, кому следует представить мне. Первое. Точные справки, каковы улики, и второе. Копию допроса или допросов по делу Шелихеса. Я уже об этом писал. Поставьте кому следует на вид, чтобы не опаздывали впредь. С коммунистическим приветом, Ленин. Далее Бунич приводит еще одну выдержку из газеты «Нью-Йорк Таймс». «Банк Кун, Либо и Ко». Я сразу вам хочу сказать, что никакого «либо» там не было. Там был «лёб» или «либ» в некоторых переводах. А «либо», судя по всему, здесь вставлен для ассоциации с известным «либой» из числа большевиков. Так вот, банк Кун, Либо и Ко, субсидировавший через свои немецкие филиалы переворот в России 1917 года, не остался в накладе от своих благодарных клиентов. Только за первое полугодие текущего года банк получил от Советов золото на сумму 102 миллиона 290 тысяч долларов. Вожди революции продолжают увеличивать вклады на своих счетах в банках США. Так, счет Троцкого всего в двух американских банках за последнее время возрос до 80 миллионов долларов. Что касается самого Ленина, то он упорно продолжает хранить свои сбережения в швейцарском банке, несмотря на более высокий процент годовых на нашем свободном континенте. Далее Игорь Бунич сообщает. В октябре 21 года Шелихеса расстреляли. Судила бедного ювелира военная коллегия Верховного трибунала Привцик, как будто он был одним из вождей революции или классик марксизма. По мнению Бунича, Шелихеса расстреляли именно потому, что он стал вольным или невольным виновником утечки этих данных о страшной тайне большевиков. Надо отметить, что две выдержки, которые приводит Бунич, за ним и Катасонов, они очень симптоматичны. Вот первая выдержка вообще не содержит никаких подробностей и могла бы быть написана о чем угодно. Вторая выдержка примерно такова же, за тем исключением, что в ней все-таки упоминается Шелихес. И вот по этому самому Шелихесу мы попробуем разгадать, о чем же на самом деле идет речь в переписке Ленина, Уншлихта и Бокия. Кто такой Яков Шелихес? А это известный ювелир, оценщик государственного хранилища Гохрана, которое было создано для того, чтобы хранить все ценности республики в одном месте. Описываемое время 1920-21 годы. Это голод, это окончание гражданской войны, это самые трудные времена для молодого советского государства. Для того, чтобы справиться с голодом, советские руководители продают ценности на Запад и на вырученные деньги организуют помощь голодающему населению. Яков Шелихес является одним из тех специалистов, которые привлекаются к оценке ценностей, находящихся в распоряжении государства. К Шелихесу испытывают большое доверие, поскольку оба его брата являются членами РСДРП и старыми большевиками. Но через некоторое время ЧК начинает подозревать, что через Гохран производятся крупные хищения, в первую очередь золота, а также ценностей, и потайными путями эти ценности уходят на Запад, а деньги оседают в карманах некой преступной группировки. ЧК начинает следствие, а Ленин берет его под личный контроль. Никакого секрета в этом деле для большинства жителей Советского Союза в 70-е и 80-е годы 20 века не было. Почему? Да потому что это дело прекрасно описано в романе Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата», где коварных преступников разоблачил никто иной, как Максим Максимович Исаев, в будущем более известный под псевдонимом Макс Отто фон Штирлиц. И вот одним из преступников, совершавших хищение в Гохране, был ювелир Яков Шелихес. Таким образом, в реальной переписке между Лениным, Уншлихтом и Бокием речь идет не о мифическом золоте, которое Ленин переправляет на Запад, и другие большевики переправляют на Запад на свои личные счета в иностранных банках, а о конкретном уголовном деле, которое в данный момент находится в стадии расследования. Почему оно волнует Владимира Ильича? Ну, во-первых, преступная группировка, которая ворует в Гохране – это явные враги советской власти, нужно срочно это пресечь. Во-вторых, утечка информации об этом чревата пропагандистским походом на молодую Советскую Республику. Вот они взяли власть и теперь воруют. Естественно, Ленин хочет это пресечь, предотвратить, поэтому это дело и находится на его личном контроле. Преступники были разоблачены, вина Шелихеса была доказана, и несмотря на то, что он имел крупные связи, в том числе и среди большевиков, он был расстрелян, как и еще 18 других воров. Вот. Повторюсь, что это дело было широко известно, оно не составляло никакой тайны, и вот Юлиан Семенов написал о нем авантюрный роман, который впоследствии был еще и экранизирован с известными артистами, в частности, одну из ролей там играла Эдита Станиславовна Пьеха. Что касается выдержек из «Нью-Йорк Таймс», якобы приложенных к переписке Ленина Уншлихта и Боке, то все эти выдержки являются фальшивыми. В сеть давно выложен оцифрованный архив «Нью-Йорк Таймс». Никакой информации о большевиках, переводящих крупные суммы денег в американские и швейцарские банки, там нету. Да и не могло быть, потому что принцип банковской тайны, который является краеугольным в банковском деле, не позволял бы обнародовать такую информацию, а если бы эта информация поступила от Шелихеса, то она стала бы поводом к грандиозному скандалу в Америке и Европе. Эта тема освещалась бы в гораздо большем числе газет и стала бы мировой сенсацией, о которой сегодня знал бы каждый, поскольку никаких крупных газетных информационных кампаний на эту тему не было, то обсуждать реальность истории о переводе вот этих сумм просто абсурдно. Таким образом, мы можем констатировать, что профессор Катасонов, а также учитель истории, который рассказывал своему ученику эту информацию как достоверную, стали жертвами обычного шарлатана Игоря Бунича, который, безусловно, был человеком плодовитым, по-своему талантливым, написал много книг, которые очень хорошо продавались в 90-е годы и, вероятно, были коммерчески успешным проектом, но ничего общего с наукой истории это не имеет. И поэтому мы должны не вестись на какие-то фейки, а пытаться разобраться в том, что происходило на самом деле. Вот этим мы займемся в нашем цикле в следующих программах. Спасибо за внимание.